Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в студии Светлого радио приветствую вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии этот светлый вечер, ближайший час проведет Владимир Сорокин, преподаватель общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, автор книги «Живая псалтирь. День за днем». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы говорить сегодня будем об очень сложной ветхозаветной книге, которая, кстати, для многих и для всех, наверное, христиан очень сильно выделяется из общего корпуса списка ветхозаветных книг, стоит особняком. Это книга «Псалтирь», которая постоянно употребляется за практически любым православным богослужением. А у каждого, вот мы тут со знакомыми обсуждали, церковными людьми, священниками, выясняется, что у каждого человека есть какой-то свой любимый, ну, практически у каждого церковного человека есть какие-то свои любимые псалмы, которые вспоминают. О псалтире, о псалмах знают практически все люди, церковные, нецерковные, так или иначе. Люди, даже если никогда впрямую не сталкивались с книгой «Псалтирь», не задумывались о том, что это значит, так или иначе всегда, в любом случае, что-то из нее слышали, знают, что есть такие псалмы, даже если не представляют о том, в какую сторону про них думать. Ну, псалмы. Это что-то из области церкви, религии. Кто-то там сидит в церкви и поет какие-то псалмы. У людей верующих все равно псалтирь — это такой спутник. С одной стороны. С другой стороны, бывает, возникают вопросы. Ну, вот мы христиане, у нас есть Новый Завет, у нас есть Христос. А «Псалтирь» — это книга, которая, с одной стороны, повествует о событиях и о размышлениях, и переживаниях людей, которые жили за много столетий до появления Спасителя в мире. Поэтому чем же она так актуальна для нас? Уже от первохристианских времен прошло почти 2000 лет, а от времени написания «Псалтири» так и гораздо больше. Почему мы такой упор в своей жизни христианской делаем именно на эту книгу? В чем ее суть-то для нас в 21 веке?
Ну, вероятнее всего, для нас она актуальна прежде всего потому, что она не столько о прошлом, сколько о вечном. Ведь книга «Псалмов» — это прежде всего отражение того духовного опыта, который был присущ, ну, предположим, дохристианским временам, но ведь в некотором роде можно было бы сказать, что этот опыт актуален на все времена, а не только для того времени, когда он был написан. Духовная жизнь, основные ее законы остаются теми же самыми, независимо от эпохи, и даже приход Спасителя в этом плане кардинально ничего не меняет. Открываются новые возможности, но мы, люди, остаемся теми же самыми. И те проблемы, которые были свойственны людям, скажем, до христианской эпохи, также свойственны и нам. А книга «Псалмов» как раз замечательнейшим образом эти проблемы нам показывает и, с другой стороны, раскрывает тот опыт, который связан с их преодолением, то есть опыт жизни с Богом, который вряд ли так уж кардинально изменился по сравнению с теми временами, когда книга «Псалмов» была написана. И вот, наверное, поэтому как раз она остается для нас актуальным, если говорить о ее псалтире, духовном смысле и содержании. Но если иметь в виду историю, то, наверное, есть смысл вспомнить о том, что ведь книга «Псалмов» — это прежде всего сборник богослужебный, литургический. Причем, с одной стороны, он с самого начала существовал как таковой и использовался при и во время синагогальных богослужений. С другой стороны, он включает в себя молитвенный опыт, общинный молитвенный опыт, восходящий ко временам досинагогальным, то есть гораздо более ранним по сравнению с той эпохой, когда появляется синагога. Там присутствует и храмовая литургика, то есть те гимны, которые использовались в храмовом богослужении, я имею в виду тот так называемый ветхозаветный храм. Там и, возможно, какая-то общинная традиция духовная отражена, то есть присутствует какая-то общинная гимнография. И замечательнее всего здесь то, что, как, в общем-то, и всякая гимнография, эта гимнография отражает прежде всего именно общинный опыт, а не просто личный, но каковым можно считать, например, опыт пророческий. Одно дело все-таки пророческое откровение, которое дается конкретным людям, и эти конкретные люди, может быть, и опережают в среднем духовный уровень своей эпохи. А вот что касается гимнографии, то она, как правило, отражает именно это сознание, общинное сознание своего времени. И этим, конечно, книга псалмов для нас драгоценна. Тем более, что здесь надо все-таки подчеркнуть, это общинные проблемы зачастую тоже бывают схожими, и независимо от времени приходится сталкиваться с одними и теми же вопросами. Ну, конечно, они исторически по-разному, может быть, формулируются, но в целом остаются теми же самыми. И опять же, когда мы видим ответы на эти вопросы, то понятно, что они остаются для нас актуальными, несмотря даже на то, что прошли уже там не то что столетия, а тысячелетия с момента написания некоторых из псалмов.
А можно какой-то конкретный пример вас попросить привести, когда вы говорите про общинный опыт, что имеется в виду? Потому что у меня, например, ну, не знаю, как у кого, но у меня, как у человека не глубоко образованного в области Ветхого Завета, когда речь заходит о псалтыре, первая ассоциация – это 50-й псалом, который многие знают наизусть, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей», да, который мне как раз всегда казался результатом глубинного переживания и личного опыта человека, который оказался в ситуации сложной, невероятной, такой драматически накаленной, и как крик от земли к небу рождаются вот эти стихи, рождается вот этот 50-й псалом. Вы говорите об общинном опыте, это другое. Это про что?
Ну, можно, например, посмотреть хотя бы вот на этот знаменитый 50-й псалом. И да, конечно, если мы посмотрим на его, на то, собственно, что он из себя представляет, то понятно, что это переживание конкретного человека. Покаянное переживание, и оно всегда личностно, потому что это, как всякий духовный опыт, всегда что-то глубоко личное. И в этом смысле любой псалом имеет своего автора. И это всегда отражение опыта конкретного человека, его переживания, его встречи с Богом или желания, стремления, желания такой встречи, стремления к ней. Но, с другой стороны, если, например, мы посмотрим на этот же самый 50-й псалом, то мы увидим, что там речь идет о ситуации, касающейся не одного конкретного человека. Там упоминаются, например, разрушенные стены Иерусалима, которые, может быть, когда-нибудь будут восстановлены, и разрушенные алтари, которые тоже когда-нибудь, может быть, восстановят, и тогда на них снова возложат тельцов, то есть снова восстановятся жертвы приношения. Это псалом, вероятно, пленной эпохи, и он отражает не только переживания одного конкретного человека, он выражает то понимание причин и перспектив ситуации, в которой оказался народ, и это уже не отдельный человек, это именно весь народ в целом, ну, вскоре после той депортации 587 года до Рождества Христова, после второго разрушения Иерусалима вавилонской армией.
А мы бы попросили здесь, наверное, сделать исторический экскурс, потому что все-таки, думаю, не все знают, о чем идет речь. В двух словах просто. Что за депортация? Куда? Почему?
Депортация, которая была уже второй в истории еврейского народа этой эпохи, речь идет о том событии, которое обычно называют вавилонским пленом, но здесь надо учитывать, что вавилонская армия дважды брала штурмом Иерусалим, и в первый раз еще не был разрушен город до основания, не был разрушен храм, а вот во второй раз, когда, собственно, уже, можно сказать, было подавлено антивавилонское восстание, вот как раз это знаменитое событие 587 года до Рождества Христова, вот после этого восстания с городом поступили так, как поступали с восставшими городами, то есть его просто сравняли с землей, разрушили там все общественно значимые сооружения, включая, естественно, и храм тоже, разрушили все укрепления и депортировали оттуда большую часть жителей. Вот это событие, собственно, обычно и называют вавилонским пленением. Этих людей, ну, не всех, но большую часть, просто вывезли в Вавилон, поселили там в надежде на быструю ассимиляцию этих людей, которые по замыслу вавилонской администрации, вавилонского правительства должны были просто раствориться в этом мегаполисе. Вавилон в те времена — это самый настоящий мегаполис, это, может быть, где-то около 500 000 жителей, это очень много по тем временам. Расчет был на то, что просто эти люди исчезнут в этом котле, где переплавились уже многие народы к тому времени, и проблема таким образом будет решена. И, в сущности, это были довольно основательные надежды, потому что между вавилонянами и евреями очень уж большого различия не было. Ну, в плане языка или культуры, например, все было очень похоже, и отличало евреев от вавилонян, по сути, только вера, только религия. То есть евреи исповедуют яхвизм, назовем эту религию так, иудаизма тогда еще не было, то есть они исповедуют веру отцов, веру Авраама и Моисея, ну, в идеале, конечно, я не говорю там о язычестве, которое было и так далее. Вавилоняне поклоняются, ну, там, Бел-Мардоку в те времена, скажем, покровителю города, еще другим богам, и все упирается в то, является ли тот еврей, который живет в Вавилоне, остается ли он верен богу отцов, или он принимает местную религию. Если он принимает местную религию, то уже, ну, если не его дети, то уж, наверное, его внуки будут вавилонянами, и в этом плане никаких проблем, конечно, у этих людей не будет, кроме того, что евреями они быть перестанут. То есть к народу Божию они принадлежать перестанут. Но как оставаться верующим яхвистом в ситуации, когда храма нет, города нет, и ладно бы только отсутствие жертвоприношения, это тяжело, но это можно пережить. Но как доверять Богу, который оставил свою страну, свой город, свой храм, оставил на разграбление? Как быть с таким Богом, как ему доверять дальше? Вот 50-й псалом, он как раз
содержит в себе ответ.
Во многом об этом, он содержит в себе ответ на этот вопрос. Там звучит понимание того, что, в сущности, Бог ближе всего к разбитым сердцам или к сокрушенным сердцам, как это передает синодальный перевод. Что такое сокрушенное сердце, по сути? Есть даже такое понятие аскетическое, сердечное сокрушение, как известно. Это ситуация человека, у которого потеряно все то, на что он привык опираться. Все привычные модели, в том числе религиозные тоже, все представления о Боге, все представления о вере, все представления о том, как все должно быть, разлетелось в дребезги, потому что привычной картины мира больше нет, привычной картины жизни больше нет, и привычной жизни самой тоже больше нет. Она осталась в прошлом.
Кто автор этого псалма? И в какой жизненной ситуации оказался человек, который эти строки написал? Его личная ситуация какова была?
Ну, о личной ситуации всегда говорить непросто, но, вероятнее всего, это был человек, который как раз переживал тот самый кризис, о котором мы говорим. Ведь очень многие верующие, это надо понимать, просто для видение этой общей ситуации, очень многие верующие яхвисты, скажем, в допленный период, ну, незадолго до плена, верили не потому, что они были, что у них был опыт какого-то личного богообщения, что они как-то глубоко осознавали свои отношения с Богом. Религиозность, яхвистская религиозность предпленной поры была во многом массовой религиозностью людей, которые, в сущности, может быть, и очень-то и не задумывались о вере. Просто... Но быть яхвистом в те времена, до плена, особенно после реформ Йосии, который много сделал для поднятия религиозности в Иудее, быть верующим было модно отчасти, и уж как минимум было нормально. Хороший еврей должен был быть яхвистом, если он, конечно, был патриотом своей страны, потому что Ягве — это бог-покровитель страны и народа. это могло, это не мешало иметь для души своих, своих каких-то богов. Все-таки VII век, о котором идет речь, VII век, конец VI века, там вторая половина, это время...
До Рождества Христова.
До Рождества Христова, конечно же. Это времена, когда уже личная жизнь и общественная жизнь все-таки были как-то разделены, и в этом смысле язычество тоже было. Но никто не отказывался формально от яхвизма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио Владимир Сорокин, преподаватель Общедоступного православного университета и автор книги «Живая псалтирь. День за днем».
Потрясающе интересно, вы рассказываете сейчас о 50-м псалме, и картина эпохи такая возникает сразу же. Ну, знаете, ведь какая проблема? Вот вы специалист, вы глубоко, вы владеете несколькими древними языками, вы когда открываете псалтырь, для вас это действительно, ну, как раскрытая книга в буквальном смысле. Для многих из нас, мы даже если псалтырь открываем, она все равно продолжает оставаться книгой закрытой.
Вы... Это язык, с одной
да,
стороны.
Да, язык – это очень большая проблема. Вы сказали в самом начале, что там много вопросов, и много ответов и так далее. Чтобы до вопросов и ответов докопаться, для начала хорошо бы понять, о чем там речь. И тут встречаются выражения, там, не знаю, «вран на нырище», «паучиный паучахуся», ну и так далее, «блажен муж и жени едет на совет нечестивых». Это все про что? И как разобраться? И как вообще ключи какие-то к этому подобрать? Ведь получается, что фактически, ну, с электронным переводчиком надо сидеть и над каждой строчкой думать.
Ну, для начала, наверное, есть смысл попробовать читать книгу псалмов в русском переводе, а не в старославянском, не в церковнославянском, если уж с этим, с этими языками проблемы. Но, конечно, можно сказать, что и в русском переводе, может быть, не все понятно.
Вот я только хотел про это сказать. Я даже открыл сейчас себе на ноутбуке перевод на русский язык, ты смотришь, во-первых, очень много терминов, которые понятны человеку того времени, понятны человеку, который этим профессионально занимается, и непонятны простому обывателю, который открывает псалтирь, ему, например, вот он пришел, ему священник в храме сказал, а ты читай псалтирь, но читай сначала вот на русском языке, тебе будет понятно, можешь потом положить там церковнославянский, сравнивать их, и таким образом еще и церковнославянский начнешь понимать, но ты открываешь и понимаешь, что русский текст, он, хотя, как говорил когда-то один мой начальник на одной из радиостанций давних, кириллицу вижу, смысл не понимаю. Вижу, что кириллица, о чем написано, понять не могу.
Я думаю, что многие это состояние понимают в связи с псалтырью и вообще текстами богослужебными.
И вроде как мое милосердие, а тут в переводе на русский язык. «Да настигнет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя, да настигнет ненавистников твоих, ибо ввергнешь ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица твоего. Ты, Господи, в гневе своем приведешь их в смятение и предашь их огню». Как грозно, страшно. Мы в переводе на русский язык еще страшнее звучит, потому что на церковно-славянском это не так понятно, что здесь речь идет именно об этом.
Ну да, церковно-славянский звучит утешительнее, пока его не поймешь. Это правда.
Бубнит что-то там чтец с клироса.
Надо запомнить прям, буду на вас ссылаться, Владимир Владимирович, говорить, что да.
Это, конечно, да, действительно. Но если говорить всерьез, то вот эти вопросы касательно жестокости Бога, которые иногда как бы звучит в книге псалмов, вызывают вопросы. А тут, наверное, есть смысл просто вспомнить о том, что, во-первых, речь идет о дохристианских временах. Это важный момент, потому что в ситуации, когда Царство Божие еще не приблизилось, Господь Иисус начинает проповедь со слов «обратитесь», потому что Царство Божие приблизилось. Или «покайтесь», как обычно в синодальном переводе это «обратитесь» передается. Ну, в общем, сути дела это не меняет. Действительно, мы живем в эпоху, когда Царство Божие близко. Другое дело ситуация, когда оно все-таки было еще достаточно далеко. В такой ситуации встреча с Богом могла быть для человека и радостью, и очень серьезным испытанием одновременно. Радостью, потому что это всегда радостно для человека, который такой встречи хочет и ищет, но и испытанием, потому что фактически при такой встрече попадаешь совсем в другую реальность, по сравнению с реальностью падшего мира. Это и тогда было так. Другое дело, что сейчас эта реальность постепенно в мир входит. Мы живем в эпоху наступающего Царства Божия, которое завершится вторым пришествием. А в те времена все-таки разрыв был гораздо больше, чем сейчас. И сейчас граница есть. Но тогда пересечь эту границу было в чем-то сложнее и в чем-то, наверное, опаснее для человека. И вот момент, когда человек оказывается в реальности Божьего присутствия, действительно становится для него моментом суда. С другой стороны, если мы говорим о действии Божьем в мире, которое было возможно в те времена, то понятно, что в те времена оно виделось исключительно как благо для тех, кто в состоянии этой реальности приобщиться, реальности Божьего присутствия и Божьего мира, и как зло для тех, кто ее отвергал. Промежуточных этапов не было. Никто еще тогда не думал о том, как именно произойдет встреча этих двух миров. Никто не знал тогда, и этого еще невозможно было знать, что встреча двух миров станет переходной эпохой, когда возможность покаяние, то есть обращение, раскаяние и в конечном итоге преображение будет дано каждому, и, собственно, не получит ее только тот, кто не собирается этим пользоваться. Тогда казалось многим, что, и в сущности это вполне естественный взгляд, тогда казалось многим, что встреча станет мгновенным осуществлением Божьего замысла и о праведниках, и о нечестивцах, то есть о людях, которым праведность не нужна и Бог не нужен. Но в Божьем мире таким людям места нет.
Но в этом смысле...
отсюда жесткость.
Простите, да, что перебиваю, просто в этом смысле как раз логика Нового Завета, евангельская логика, мне кажется, христианскому сознанию ближе, чем логика псалтыря. Почему же тогда, возвращаясь к вопросу, который Лёша задал в самом начале нашей программы, сегодня эта книга продолжает оставаться настолько востребованной и актуальной, и читается за каждым богослужением? Почему это так?
Вот у меня тоже много лет этот вопрос терзает, но ответа вот пока, надеюсь, что вы сейчас это исправите и ответите.
Ну, прежде всего, наверное, потому что при всей той, при всем том, что изменилось, объективно изменилась ситуация с приходом Христа, все-таки сама реальность вот этого перехода из одного мира в другой остается не менее жесткой сейчас, чем тогда. Ведь если мы... Есть замечательные такие новозаветные эпизоды, которые тоже иногда кажутся жесткими почти до жестокости. Ну, скажем, история с Ананием и Сапфирой, да, вот одна ложь и гибель. Вот такие эпизоды просто напоминают о том, что в сущности ничего кардинально в плане различия падшего мира и Царства Божия с тех времен не изменилось. Да, появился мостик, или даже мост, который позволяет перейти из одного мира в другой. Есть тот, кто, к счастью, может нам помочь преодолеть это расстояние. Он пришел и сделал все, чтобы оно для нас стало преодолимым. Но само-то это различие никуда не исчезло. И если мы сейчас его не видим, то это скорее...
повод о чем-то очень глубоко задуматься.
Ну, наша, да, наша духовная недоработка. Это вовсе не, не то, что ситуация поменялась. И то, что сейчас мы не всегда видим, собственно, то, что нам угрожает. Ведь Евангелие, надо сказать, не менее жестко в определенном смысле, чем та же самая книга Псалмов. Евангелие знает только Царство Божие и внешнюю тьму. Ничего больше. И если мы не в царстве, значит, мы во тьме. И если мы этого не видим, то это Божья милость, потому что нам просто дается еще время сделать свой выбор.
А неужели за 2000 лет существования христианской церкви христианская культура христианское богословие не сумело создать для богослужения ничего более понятного христианину, ничего более отвечающему уже личности христианина молитв, текстов, нежели псалтирь.
По мироощущению, вот что ближе было.
Да.
Ну, нельзя сказать, что церковь ничего не создала, ведь не только псалмы используются и во время литургии, и во время других богослужений.
Безусловно, но любое богослужение, оно просто насыщено, вот любое, какое ни возьми, оно просто насыщено псалмами, а в момент Великого, вот сейчас Великий пост, и если речь не идет о воскресных и праздничных днях, ну, которые, в общем-то, и не постные, не совсем постные, в будние дни зайди в церковь, и там будет только псалтирь практически.
Да, это правда, и мне трудно сказать, наверное, почему оно так, но, вероятно, здесь дело в том, что именно ведь пост обостряет восприятие вот этой самой границы Царства Божия и внешней тьмы, которая объективно существует, но которую мы зачастую забываем, а поскольку действительно в книге псалмов она как-то более отчетливо просматривается, чем, наверное, в тех... в той гимнографии, которая появилась в более поздний период, то неудивительно, что именно книга псалмов оказывается как-то созвучна этому великопостному настроению, больше, чем что бы то ни было еще. Наверное, этим и можно объяснить вообще любовь к книге псалмов. Она ведь говорит, еще раз, не о прошлом и не о будущем, она о вечном. Ситуация, духовная ситуация, изменяется с приходом Спасителя только в плане открывшихся возможностей, но не в плане нашего собственного положения в этом мире. Оно как было катастрофическим с момента грехопадения, таким и остается до тех самых пор, пока мы, наконец, не становимся жителями Царства Божия. Это единственная возможность. Тут все остальное-то нам, в сущности, не помогает. Ну вот, если вспомнить эту замечательную евангельскую историю с Силоамской башней, ответ Иисуса на вопрос о том, за что там казнили благочестивых людей. Он говорит, если не обратитесь, все так же погибнете. И он, что интересно, говорит это людям религиозным, людям верующим, людям, которые, казалось бы, это же все были, это же не язычники, это благочестивые верующие евреи. Он им говорит очень жесткие слова. Слова о том, что, по сути, в этом мире не спасает ничего. Только когда мы переходим из этой реальности в реальность Царства Божия, только тогда возможно для нас спасение. В этом плане книга псалмов очень насыщена духовно.
Мы вернемся в нашу студию через минуту. Напомним, что Владимир Сорокин, преподаватель общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем, и автор книги «Живая псалтирь день за днем», в гостях у Светлого радио. Здесь также Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и мы скоро сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».